для размышления нашего текст из первой главы первого послания Коринфянам с 22-23 стихи. Первое послание Коринфянам, первая глава, 22 и 23 стихи. Здесь написано такое слово: «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Удивительный текст, удивительные слова, которые апостол Павел оставляет, пишет верующим в Коринфе, а вместе с ними и нам, о том, что, невзирая на то, что проповедь о Христе представляет собой соблазн, камень преткновения для иудея и безумие для просвещенного эллина, мы проповедуем Христа распятого. Апостол Павел условно делит весь мир античности на иудеев и эллинов. Конечно, большую часть составлял мир, языческий мир эллинов, и, наверное, меньше 10%, да, составляли иудеи, евреи этнические того времени, причем большая часть евреев проживала как раз не в Палестине, а в рассеянии, в странах рассеяния, то есть были рассеяны по всему лицу земли. И вы знаете, вот одна из причин, по которой я так сердце расположилось вернуться к этому тексту, это, конечно, недавнее посещение, как мы говорим, Святой Земли и особенно Иерусалима. И вот интересно читать этот текст с высоты 2000 лет. Вот если тогда для апостола Павла весь мир условно, как я сказал, делится на эллинов, на язычников и иудеев или же этнических евреев, то спустя 2000 лет мы также можем различать вот это различие между иудеями и эллинами, но, конечно же, мир, в котором мы живем, гораздо более сложный, потому что вот если вам доведется когда-то побыть в старом городе Иерусалиме, в древнем городе Иерусалиме, то само разделение Иерусалима на 4 квартала, на мусульманский квартал, на иудейский квартал, на христианский квартал и армянский квартал тоже, ну, так следует понимать, в единстве, в союзничестве с христианским кварталом. Но побывайте в городе Иерусалиме, и вы увидите линии напряжения. И вы увидите этот многополярный мир. Вы увидите воочию эти линии разграничения между иудеем, мусульманином, христианином, но не говоря уже, вот как здесь Павел говорит, о эллинах, о представителях различных других религий. И вот Когда апостол Павел пишет эти тексты, то стояла очень насущная проблема. Как в одном теле примирить обоих, и иудея, и язычника, как примирить? Каким образом в одном теле, теле Христа, примирить и иудея, и язычника? И в послании Ефесянам есть очень смелое утверждение о том, что мы, бывшие некогда далеко, теперь стали близки кровью Христовою. Христос своей крестной смертью преодолевает преграду, отделявшую иудея и язычника, чтобы в себе самом создать, слова из послания к Ефесянам, создать в себе самом одного нового человека. Вот ко времени написания послания к Ефесянам, как может показаться, это уже состоявшаяся констатация, когда преодолена преграда, когда преодолено вот это взаимная ненависть и вражда, которая характеризует отношения между иудеем и эллином, язычником во времена античности. И вот сегодня, когда мы читаем этот текст, мы видим, что проблема гораздо более серьезная. Проблема гораздо более серьезная, чем это может показаться. Да, в Церкви Христовой, в теле Христовом преодолеваются вот эти разграничения, и поистине в идеале. Я не знаю более другого вдохновенного текста во всей Библии, чем слова, написанные апостолом Павлом по вдохновению от Духа Святого, когда он написал, что во Христе нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола и женского, потому что все мы составляем одно во Христе Иисусе. То есть, действительно, через страдания Христовы созидается эта удивительная новая общность, созидается один новый человек, где исчезают различия по этническим признакам, по имущественным признакам, социальным и так далее. Но мир, в котором мы живем, да, не становится от этого проще и понятнее. Напротив, мир, в котором мы живем, по-прежнему разделен. И если вы хотите пережить вот это воочию, увидеть эти линии напряжения, по которым люди разделяются друг с другом, поезжайте, посетите древний город Иерусалим, и вы увидите, как те, которые претендуют на то, чтобы быть детьми Авраама, а кто претендует на то, чтобы быть детьми Авраама? Иудеи, христиане, мусульмане, все три представители вот этих мировых религий претендуют на родство с Авраамом, но не могут вмещать друг друга. Ну, невольно, знаете, делюсь с вами своими впечатлениями. Благословенная земля, и мне пришлось общаться, нам пришлось общаться с теми выходцами из бывшего Советского Союза, которые ехали в Израиль. И некоторая ирония заключается в том, что лучше всего ехать в Израиль, ну, конечно, лучше всего, если вы иудеи, если вы исповедуете иудаизм. Но не приведи Господь вас сказать, что вы христианин. Вы закроете себе въезд в эту страну. И то же самое касается, если вы мусульманин, то двери этой страны будут закрыты. Это не значит, что в стране нет христиан или мусульман, они есть, но государство Израиль таким образом пытается ограничить влияние как христиан, так и ислама на жизнь страны. И, вы знаете, вот опять просто такие наблюдения, когда смотришь на женщин в мусульманском квартале, они все как будто бы читали 11 главу первого послания Коринфянам, потому что не просто носят косынки, они носят то, о чем Павел пишет. Это полное закрытие волос и так далее. То есть вот это покрывало, о котором пишет Павел. Если смотришь на иудейскую сторону, то они как будто бы читали тоже 11 главу первого послания Коринфянам, потому что если Павел пишет, что мужчина, покрывающий голову, постыжает ее, то все мужчины в израильской, в иудейском квартале исключительно с покрытыми головами. И вот так вот, знаете, в некоторых городах невозможно увидеть крест как символ христианства. Это мерзость, это что-то, что напоминает иудею о том, о чем не нужно напоминать, да? Это то, с чем иудаизм не может согласиться. Но вот древний город Иерусалим, конечно, он не такой уже древний, но там соседствуют и христианские церкви с крестами на вершине, и мусульманские мечети, и на Святое Святых, на Храмовой горе, у подножия которой находится так называемая гора Плача, где иудеи молятся, и мужчины, и женщины молятся у этой стены. Но на Храмовой горе возвышается одна из святынь мусульманского мира, и вход на эту гору крайне ограничен. И вот опять-таки такие интересные метаморфозы. Мы когда выходили из храма гроба Господня, тут же за стеной там мусульманской мечети и голос, как называется тот, который зовет к молитве? Да, вот этот самый голос зовет мусульман к молитве. То есть в городе Иерусалиме учишься терпимости. Начинаешь понимать, что мы очень не похожи. Очень не похожи. Вы знаете, я впервые для себя столкнулся с, ну, чуть более подробнее с учением ислама. К своему удивлению обнаружил, что у нас есть о чем поговорить с ними. Вот если у иудея с христианином не о чем говорить, потому что тот, кого мы называем, тот, кого в иудаизме называют Иешуа Машиах, Иисус Христос, для нас это Господь и Спаситель. Для правоверного иудаизма это имя недостойно упоминания. То есть у нас нет общих точек соприкосновения в дискуссии. То представители ислама знают об Иссе Масихе, больше того, знают о его чудесном рождении, больше того, ожидают его пришествия. Понимаете, братья и сестры, есть о чем поговорить. Что их смущает? Я как-то, знаете, вторгаюсь на очень сложную территорию, но как-то зашел сам в православный храм, постарался посмотреть глазами иудея или же мусульманина. И первое, что бросается в глаза, и что, собственно, не может вместить ни иудеи, ни мусульманин, это обилие образов. Вот если мы от единого корня, да, они рассуждают так, то там в Писании ясно написано, не сотвори себе никакого изображения. Понимаете, какой камень преткновения? Для тех, кого считают, кто считает, что его невозможно уподобить, да? Я так себе подумал, что если бы мусульманин зашел в нашу церковь, то ему было бы гораздо более комфортнее, чем, ну, скажем, вот в православном храме. То есть есть о чем поговорить, и, конечно же, вот сам город Иерусалим. Удивительное место, где золотые ворота в средние века восстановлены. Причем восстанавливали мусульмане. Золотые ворота, через которые по пророчеству должен входить Мессия, вот этот султан, который восстанавливал ворота, он захотел назло евреям заложить эти ворота, замуровать их. Тем самым, не знаю, но он исполняет пророчество, по-моему, пророк Иезекииля об этом говорит, что вот Господь войдет, Господь вошел этими воротами, въезжая в Иерусалим, и они будут затворены. Вот если вернуться к нашему тексту, апостол Павел хорошо понимает, в каком мире он живет. Он видит эти линии напряжения, линии разграничения. И по-человечески говоря, проповедь о распятом Мессии не имела ни единого шанса на успех. По-человечески говоря. Почему? Потому что апостол Павел, сам этнический еврей, понимает, что весть о распятом Мессии есть не что иное, как камень преткновения. Потому что весть о Мессии распятом не совпадает, противоречит свидетельству Торы, Писанию. Проклят всяк, висящий на дереве. Савл сражается сам с этой мыслью. Слышит о том, что появились назаряне. О чем они проповедуют? Третьего дня был повешен на древе Иешуа из Назарета. А эти неучи теперь исповедуют его как Мессию. Не заглянув в святцы, Тора ясно произносит проклятие на человека, повешенного на древе. Вот вам камень преткновения для иудея. И только личная встреча с воскресшим меняет ориентацию в жизни Савла, Павла, когда он из преследователя становится самым бесстрашным проповедником о распятом Христе. И вот это не может не обращать на себя внимания, что христиане, последователи Иисуса, вместо того, чтобы убрать этот соблазн, вместо того, чтобы молчать и не называть Иисуса Христом, они не могут по-другому говорить об Иисусе, как об Иисусе Христе, о Христе Иисусе. Намеренно подчеркивая, что Голгофа, проповедь о распятом, стоит в центре провозглашения. Да, это камень преткновения. Да, теперь нужно учиться читать Тору в свете распятия. Что и делает апостол Павел, когда читает Тору через Голгофу, через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Потому что Голгофа открывает нам, кем был и кем является этот Иисус из Назарета. Он открылся для нас, пишет апостол Павел в послании Римлянам, Сыном Божиим. Когда? Как? Через воскресение из мертвых. Это становится центральным событием, через которое, благодаря которому открывается сущность того, кем был и кем является Иисус из Назарета. Но проповедь о Христе распятом не имела ни единого шанса не только в мире иудеев, но и эллинов. И здесь апостол Павел не находит более подходящего слова, чем сказать, что проповедь о Мессии распятом для эллина – это полное безумие. Это полное несовпадение того, как воспринимает окружающий мир, в каком мире живет эллин, просвещенный эллин. Вот здесь подчеркивается, что иудеи ищут чудес, а эллины ищут мудрости. Мудрость, София, это то, что отличает просвещенного эллина. И единственное, где начинается понимание, где возможно понимание, это когда в Евангелии от Иоанна, Иоанн начинает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово, вначале был Логос». Точно так. Точно так. Но когда Иоанн пишет 14 стих «И Слово стало плотью и обитало с нами», здесь заканчивается диалог. Здесь полное отсутствие дальнейшего диалога, понимания, потому что слово, предвечное слово, в понимании эллина никогда, никогда не могло стать одним из нас. И больше того, когда Павел употребляет категорию Христа, Мессии, понятной для иудея, но абсолютно непонятной, не имеющей никакого смысла для эллина, потому что это какое-то новое слово. Когда Павел проповедует в Афинах, проповедует об Иисусе и воскресении, то просвещенные греки подумали, что он проповедует каких-то новых божествах, каких-то новых божествах. Послушаем тебя более подробно в другой раз, сказали просвещенные эллины. То есть, еще раз хочу повторить эту мысль, сам Павел этнический еврей, но он же и эллинистический еврей, еврей рассеяния, который мыслит и пишет на греческом языке, он представитель двух или даже трех миров, потому что обладает еще римским гражданством. И он хорошо понимает, что в том мире, в котором живет он сам, Павел, по-человечески говоря, проповедь о распятом Мессии, я повторяю эту мысль, не имеет ни единого шанса на успех ни среди иудеев, ни среди эллинов. Но вместо того, чтобы прийти в смущение и уныние, Павел пишет, а мы проповедуем Христа распятого. Вот вы знаете, я читаю эти строчки опять с высоты 2000-летий, и опять-таки вот пытаюсь оценить, а какие были возможности для проповеди о Христе без интернета, без каких-то еще средств использования телевидения, радио, без возможности проводить какие-то шоу, концерты, да, с привлечением массы людей. Братья и сестры, никаких не было возможности для того, чтобы представить хорошую рекламу этому новому учению. Все, что было в распоряжении первых проповедников Евангелия, это готовность благовествовать мир, это готовность идти до края земли, это готовность проповедовать, провозглашать. Вот почему проповедь, провозглашение изначально были в центре христианства. Вера всегда была следствием слышания. Слышание чего? Слово Божие. Я хочу заострить наше внимание на этом факте, потому что, опять-таки, по-человечески говоря, у зарождающегося движения не было ни единого шанса на успех, на то, чтобы состояться, на то, чтобы занять свое место в мире иудеев и эллинов. Но в историческом плане пройдет сравнительно немного времени, когда христианство, оно так не называлось изначально, братья и сестры, не называлось. Павел ни разу не упоминает слово «христианин». Но это движение покоряет весь тогдашний мир. И вот отсюда начинается и благословение, и проблемы, с последствиями которых мы сталкиваемся до сих пор. Есть удивительный парадокс, когда, не имея храмов, община обладала силой, да? Золота и серебра нет у меня, но то, что имею, то даю, мог сказать Петр. Спустя столетия церковь, община, нет, это уже церковь, стала преизобиловать и золотом, и серебром, но утратила что-то очень существенное. Мы проповедуем Христа распятого. Братья и сестры, есть такой тест, есть лакмусовая бумажка, что называется, проверки нашего пути, христианского пути. нашей ориентации в этом мире, своего рода компас, который указывает направление нашего движения. И вот если мы хотим знать, правильным ли путем идем в этом мире, не уклоняемся ли мы направо или налево, то вот таким компасом является Голгофа, является проповедь о Христе, причем о Христе распятом. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Пусть Господь благословит нас сегодня, собираясь на вечерю Господню, чтобы мы поближе могли подойти ко кресту Голгофы, чтобы воззреть на того, которого пронзили, воззреть на того, которого весь мир не был достоин, но который взошел на крест позора, крест скорбей ради меня, ради каждого из нас. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас сегодня помыслить о том, который претерпел над собой такое поругание от нас, грешников. И в этом для нас исцеление. В этом мы получаем, приобщаемся к Божьей благодати, к благодати прощения и получаем необходимую помощь для совершения предлежащего нам поприща. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Да благословит нас Господь вникать в смысл этих слов, и пусть Господу нашему Иисусу Христу будет вечная слава за все. Аминь.